С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа информационной программы «Время свободы». Несколько часов назад в Москве убит адвокат Станислав Маркелов, защищавший интересы семьи Эльзы Кунгаевой. Помимо этого, некоторые другие российские и международные темы. Итак, несколько часов тому назад в центре Москвы убит адвокат семьи Эльзы Кунгаевой Станислав Маркелов, который за час буквально до смерти закончил пресс-конференцию, посвященную освобождению полковника, бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, который убил Кунгаеву. На этой пресс-конференции был мой коллега Максим Ярошевский, сейчас Максим, и другой мой коллега Арслан Саидов в студии «Свободы». Они внимательно следят за тем, что происходит в последние минуты, и я передаю слово, ну, прежде всего, Арслану. Арслан, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Да, действительно, мой коллега Максим Ярошевский сегодня был на пресс-конференции Станислава Маркелова, и убийство, судя по всему, было совершено после того, как он возвращался с пресс-конференции и сообщил журналистам о том, что собирается обжаловать решение о дословно усрочном освобождении бывшего полковника Буданова. Напомню, что Маркелов в этом процессе представлял интересы семьи убитой девушки. Сообщения об этом громком убийстве продолжают поступать на ленты информационных агентств, и Следственный комитет к этой минуте действительно официально подтвердил, что был убит известный адвокат Станислав Маркелов. Это произошло примерно около 16 часов по московскому времени в районе станции метро Кропоткинская. По предварительным данным, как сообщает Следственный комитет, киллер, лицо которого было скрытой маской, подошел к Маркелову и выстрелил в него. Находившаяся рядом с Маркеловым девушка, личность которой в данный момент устанавливается, была ранена и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Что касается личности девушки, по некоторым данным, это была журналистка, журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, которая тоже принимала участие в пресс-конференции в сегодняшнем независимом пресс-центре и, видимо, пыталась получить дополнительные комментарии, оставшись с Маркеловым после окончания брифинга. Конечно же, убийство Станислава Маркелова, который занимался такими громкими делами, среди которых самым громким, конечно, было представление интересов семьи родственников Эльзы Кунгаевой, вызвало шок среди правозащитников. И вот что только что в интервью «Радио Свобода» сообщила член правления общества «Мемориал», известная правозащитница Светлана Ганушкина.
Убийство нам известно ровно то, что и всем, то, что ранен человек, а убитым оказался один, и при опознании тела выяснилось, что это адвокат Стас Маркелов. А с чем можно связывать это убийство? Очень много дел Стас, очень много разных опасных дел был. Может быть, дел, которые оказались более опасными, чем предполагалось. Он вел, как вы знаете, дело семьи Кунгаевых и сейчас обжаловал освобождение, условно досрочное освобождение Буданова. Он вел дело о похищении Масаева, Алиха Масаева. Это человек, который свидетельствовал против Рамзана Кадырова, и он обратился и в правоохранительные органы в Чечне по этому поводу, и дал интервью в «Новой газете» о том, что он 4 месяца находился в частной тюрьме Рамзана Кадырова. И, кроме того, он вел дело в Башкирии, в общем, много дел опасных дел. Любое из этих дел может в этом смысле подозрение.
Светлана говорила, что было совершено покушение сразу на нескольких человек, и одним из убитых оказался Станислав Маркелов. Что известно о других людях, которые находились вместе с ним, или он находился вместе
мне
с ними?
Ничего не известно. Мне известно только, что эти люди ранены, насколько я понимаю, никто из них не... Вот это все, что мне известно.
По некоторым данным, с ним находилась его супруга. Вам об этом что-то известно?
Нет.
Кто вам сообщил о том, что произошло вот это преступление?
Мне сообщили сотрудники, которые услышали это радио по эхо Москвы.
Станислав принимал участие сегодня в пресс-конференции, где он говорил о деле полковника Буданова, о том, что он собирается обжаловать решение об условно-досрочном.
Он не только собирался, он уже обжаловал. 30 декабря пришло по факту мне 3 бумаги. Одна – это обращение к Лебедеву со стороны семьи Кунгаевых, и 2 другие – это доверенность на ведение дела Стасу Маркелову. Он, как только кончились эти каникулы, наши бесконечные, получил, ну, все три, собственно, бумаги и немедленно подал в суд. Мемориал сотрудничал со Стасом Аркеловым, это действительно так. Но я не могу сказать, что у нас было частое и тесное общение. Хотя все то, что делал он, и все то, что делали мы, было известно вокруг. И мы, конечно, знали о работе друг друга.
Станислав говорил о том, что в его адрес, может быть, в последнее время поступают какие-то угрозы.
Мы это слышали, да, что какие-то угрозы поступали, что были звонки.
Он говорил подробности, кто звонил, нет, в каких выражениях?
Нет, мне нет. Я думаю, что кому-то говорил, но не мне. Я этого не знаю.
Обращался ли Станислав в правоохранительные органы с требованием, чтобы его защитили каким-то образом, или не придавал этому значения?
Нет, я думаю, что он придавал этому значение, как и все мы таким делам придаем значение, но жить все время с оглядкой на это невозможно, понимаете? Поэтому это придается гласности, а дальше дело правоохранительных органов, чтобы заниматься такими делами.
Как вы считаете, правильно ли сейчас следствие выдвигает версию об убийстве Станислава Маркелова как одну из версий, это убийство связано с его профессиональной деятельностью?
Я думаю, однозначно это так. Я думаю, что это однозначно так. Это не может быть случайностью. И никаких, конечно, криминальных тут не может быть соображений, поэтому ничего другого, просто все остальное исключено.
Станислав наверняка, как вы уже говорили, вел много дел, а было ли среди этих дел какие-либо связанные с криминальным миром?
Ну, понимаете, если речь идет о деле, например, Салиха, конечно, Масаева, конечно, это криминальное дело, когда человека на улице похищают и неизвестном направлении увозят. Но этот криминальный мир, это тот самый мир, с которым мы боремся. Это те самые люди, которые совершают такие вот убийства, и таким образом, так сказать, пытаются наводить тот режим, поддерживать тот режим, который их устраивает. Но это не тот криминальный мир, когда речь идет о каком-то бизнесе криминальном или еще о чем-то подобном. Конечно, это криминал, разумеется, как и это убийство.
Каким образом сейчас правозащитники и мемориал собираются реагировать на это ужасное преступление?
К сожалению, мы не можем вести и проводить сами расследование, естественно. Мы имеем возможность только требовать от правоохранительных органов, чтобы они это делали. Но наши, так сказать, возможности, наши механизмы этого требования очень-очень слабы, к сожалению. Мы просто можем выражать свое возмущение и пытаться, может быть, что-то узнать действительно вот о том, о чем говорили вы, о том, кто, как, когда и почему угрожал Стасу. Но едва ли мы можем сами сделать что-то тут радикальное для того, чтобы раскрыть это преступление.
Говорила известная правозащитница Светлана Ганушкина. И еще одна цитата, реакция главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Вот ее слова. «Мне очень трудно говорить, я хорошо знала и работала с этим человеком. Гибель таких людей, как Маркелов, позор для нашей страны». Конец цитаты.
Арслан Саидов, мой коллега, говорил о первых реакциях на убийство адвоката Станислава Маркелова. Мы продолжим эту тему сразу после сводки.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прибыла в Москву с рабочим визитом. Глава правительства России Владимир Путин предложил пересчитать бюджет на 2009 год, исходя из падения мировой экономики и цены на нефть. Бывший владелец компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, обвиняемый в неуплате налогов, написал открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. В Алма-Ате совершено нападение на корреспондента казахской службы «Радио Свобода». И возвращаясь к главной новости последних часов, в Москве, в центре города, убит адвокат Станислав Маркелов, защищавший интересы семьи Эльзы Кунгаевой. Находившаяся вместе с ним журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова доставлена в больницу с ранениями. Маркелов сегодня подал жалобу на отказ Димитровградского суда рассмотреть его прошение об отмене решения о досрочном освобождении бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство Кунгаевой. Мы продолжаем разговор об этом преступлении. И вновь студия «Радио Свобода», где находятся мои коллеги Арслан Саидов и Максим Ярошевский. Арслан, вам микрофон.
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что следствие не исключает, это официальное заявление Следственного комитета, следствие не исключает, что убийство адвоката Маркелова было связано с его профессиональной деятельностью. И сегодня в 13 часов по московскому времени Станислав Маркелов провел в Москве пресс-конференцию. На ней побывал мой коллега Максим Ярошевский, и он расскажет о том, о чем же говорил Станислав Маркелов.
Добрый вечер. Сразу скажу, что полностью пресс-конференция была посвящена делу Буданова. И напомню, что суд Димитровграда 24 декабря удовлетворил ходатайство Юрия Буданова об условно-досрочном освобождении. И уже 15 января его отпустили на свободу, что, по мнению адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, абсолютно противозаконно. Именно на слово «противозаконно» делал ударение Станислав. В специально отведенные сроки он уже отправил в суд кассационную жалобу на это решение. Об этом упомянула Светлана Ганушкина, однако на минувшей неделе ее вернули, сославшись на то, что потерпевшие и их представители не могут оспаривать такие документы. Вот как на пресс-конференции расценил действия суда Маркелов.
Знаете, когда один человек по несколько раз на дню меняет свою точку зрения, то ставится вопрос о его невменяемости. В данном случае меняет свою точку зрения несколько раз на дню суд. Я не могу ставить вопрос о невменяемости ни в коем случае. Но ставится вопрос уже, а сам ли он принимает решение. Или он просто озвучивает эти решения. Тем более, если, как заявляют не только мне, но и журналистам, они сами не знали о исполнении собственного решения о том, что Буданов находится на свободе.
Не обошлось на пресс-конференции без политики. У Юрия Буданова в России достаточно много сторонников, в основном, конечно, националистически настроенных людей. И Станислав Маркелов уверен, что самому Буданову досрочное освобождение только мешает. Понятно, что именно полковник подавал прошение на УДО, но и находиться в тюрьме ему оставалось всего полтора года, говорил Маркелов. Очевидно, что прокуратуре и суду также невыгодно столь открытое и скандальное нарушение закона. И даже сторонники полковника среди политических националистически настроенных людей, это освобождение принесет им никаких дивидендов.
Различным группам, симпатизирующим Буданову, таких очень много в обществе, безусловно, различным национал-патриотам и прочее, это невыгодно. Им выгоднее Буданов как герой, который стоит четко до конца, пускай даже и несет на себя груз санкций, там, как герой отсиживает в колонии полностью свое, а не раскаявшийся преступник, первым делом заявлявшийся на воле, что он 8,5 лет мучился из-за того, что его грызла совесть. Такие люди никому не нужны, это уже не герои.
Семья Кунгаевых, которая проживает сейчас в Норвегии, близка к депрессии, сегодня также заявил Станислав Маркелов. И я напомню, что полковник Буданов был заключен под стражу весной 2000 года. 25 июля 2003 года его признали виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд лишил Буданова звания полковника Ордена Мужества. А где сейчас находится бывший полковник, кстати, сам адвокат Станислав Маркелов сказал, что он не знает и знать этого не желает. Арслан.
Спасибо. Это был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который сегодня присутствовал на последней пресс-конференции известного адвоката Маркелова. Ему было 34 года.
Спасибо, Арслан. Мой коллега Арслан Саидов и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский о громком убийстве, которое было совершено несколько часов тому назад в Москве. Напомню, убит адвокат, который защищал интересы семьи Эльзы Кунгаевой, Станислав Маркелов. Еще одно судебное дело, еще одно громкое убийство, но совершенное уже несколько лет назад в Москве, продолжается судебный процесс по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Я напомню, что рядом со Станиславом Маркеловым, убитым сегодня, была тяжело ранена стажер «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Итак, за ходом суда по делу об убийстве Анны Политковской наблюдает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова. Сейчас она по телефону в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Да, Кирилл, здравствуйте. Мы здесь тоже узнали вот об этом происшествии, об убийстве Станислава Маркелова. Конечно, журналисты это здесь обсуждали. И Карина Москаленко, адвокат, которая хорошо знала Станислава Маркелова, тоже в шоке. Иначе это не высказать. Вот буквально сейчас, вот после небольшого перерыва, на который суд распускал участников процесса, вот последние полтора часа журналисты даже не столько следили за тем, что происходит в процессе, сколько пытались между собой делиться информацией вот о происшествии с Маркеловым. Но, а возвращаясь к делу об убийстве Анны Политковской, где сегодня защита подсудимых представляет доказательства, свидетельствующие в пользу невиновности своих подзащитных, сегодня вот здесь был допрошен один из свидетелей, это Беслан Гайтукаев, двоюродный дядя братьев Махмудовых. Ну, собственно, он не так долго выступал в суде, он просто сказал, что человек, который представлен на видеопрезентации, подготовленный государственным обвинением, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на доме Анны Политковской, не похож на его двоюродного племянника Рустама Махмудова, а именно этого человека государственное обвинение называет убийцей Анны Политковской. Его нет на скамье подсудимых, он находится в международном розыске. Сегодня, кстати, свои показания давала и мать братьев Махмудовых, которая каждый день приходит в суд, и из-за этого возникли споры о том, может ли она давать показания как свидетель, но, тем не менее, судья Евгений Зубов разрешил ей дать такие показания. В частности, она сообщила, что в конце 2004-го, в начале 2005-го года ее сын Рустам попал в серьезную автомобильную аварию, у него была достаточно сильно повреждена нога, ее буквально восстанавливали по кускам, и с тех пор он хромал. А это позволило, заявление позволило адвокату Мурату Мусаеву вернуться, опять же, к записям камеры наружного наблюдения, установленным на подъезде, и где видно, как предполагаемый убийца входит в подъезд, где проживала Анна Политковская, выходит оттуда после убийства, и совершенно видно, что этот человек бодро идет, не хромает, и, в общем, опять же, видна его комплекция. Сегодня, опять же, говорили о комплекции Рустама Махмудова. Ну, а сейчас мы остановились на этапе, когда в суде представляются карты участков Москвы, и обсуждается маршрут передвижения Анны Политковской в день ее убийства, а также детализация телефонных переговоров, которые, опять же, могли бы как-то пролить свет на маршрут передвижения Анны Политковской в день ее убийства 7 октября 2006 года. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Это была наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая следит за ходом процесса по делу об убийстве Анны Политковской. От горячих российских политических тем, драматических, трагических, от убийств по разным, в частности, конечно, политическим мотивам, перейдем к региональной петербургской теме. Правительство Российской Федерации передало в собственность Петербурга 155 памятников федерального значения. В отношении еще около 100 памятников работа еще не завершена. Остается непонятным, кому будут принадлежать большой гостиный двор, малый гостиный двор, комплекс Юсуповского дворца, дворец барона Штиглица и другие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
448 памятников культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности, собирались передать Петербургу еще при правительстве Виктора Зубкова. Но тогда гора поистине родила мышь. Городу досталось лишь 22 объекта. И вот теперь 155 памятников все-таки стали городской собственностью. Член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик расценивает этот факт сугубо положительно.
Всякого рода работ по тем памятникам, которые находятся в ведении городской администрации, идет, безусловно, лучше. Те памятники, которые находятся в федеральном владении, но в которых федеральные власти очень заинтересованы, например, бывшие здания Сената и Синода, они финансируются достаточно хорошо. А остальные плохо. Работы по ним ведутся вяло или вообще не ведутся. Насколько мне известно из неофициальных источников, это было сделано в результате непосредственной договоренности Матвиенко и премьер-министра. Причем любопытная деталь, сделана последний день, если не сказать последний час, когда работала канцелярия премьер-министра.
По словам Михаила Мильчика, перед самым Новым годом премьер-министр Владимир Путин побывал во вновь отреставрированном особняке на Мойке и пришел в восхищение.
Там действительно проведена тщательная реставрация. Это будет дом музыки. Валентине Ивановне в последние дни перед Новым годом удалось туда пригласить Владимира Владимировича. И думаю, что это было сделано прицелом на новую партию объектов, которые желательно было передать городу.
Передачей городских памятников городу устраняется явно несообразное положение, когда, например, властям указывают на то или иное здание. Что же это оно у вас разрушает? нарушается, а власти разводят руками, поскольку по закону не имеют права вложить туда ни копейки, если здание принадлежит не им. В советские времена такого разделения властей и, соответственно, неразберихи не было.
Там была определенная вертикаль охраны памятников, которая, как ни странно, была разрушена и выстроена две. Что, конечно, для памятников не только не улучшило их положение, а наоборот, охрана памятников резко пошла вниз.
Довольны передачей памятников и власти, говорит пресс-секретарь Комитета по управлению городским имуществом Елена Бодрова.
В отсутствие разграничения прав собственности Российской Федерации либо Санкт-Петербурга были проблемы с финансированием. Как Российской Федерации было трудно направлять прямое финансирование, так и Санкт-Петербургу. Теперь этот процесс завершен. Повисли те памятники, религиозные объекты, которые должны быть переданы по российским законам, епархиям и конфессиям. Также остались те объекты, которые могут быть использованы под коммерческие цели, в частности, Большой гостиный двор.
Да, вот тут кроется некая загвоздка. Понятно, что Мариинский дворец, Петропавловская крепость, Михайловский замок, Елагин дворец и другие памятники стали городскими. Скорее, непонятно, как могло быть иначе. Но почему среди повисших памятников оказался родной каждому горожанину гостиный двор или Андреевский рынок, или дворец барона Штиглица? Почему город не может распоряжаться своими храмами, в числе которых и Спас на Крови, это все-таки непонятно. Своя версия этой коллизии есть у директора Фонда спасения Петербурга Александра Марголиса.
Например, гостиный двор. Какого перепугу именно Москва должна отвечать за гостиный двор? Любой цинистичный копейк. Аренда и всякие иные доходы с гостиного двора – это такой приз, от которого нельзя отказаться. То есть вот то, что федерация оставила за собой, это главным образом объекты, которые приносят очень серьезный доход. Кроме того, это скорее дивиденды политические. Пока город не получил ни одного из крупных храмов, поскольку церковь – стратегический партнер правительства, лучше иметь эти рычаги в собственных руках. В какой-то момент можно их подарить, да? А в какой-то момент можно ограничить права церкви на эту недвижимость. Другое дело, что права, за которые мы боролись в годы процветания, нам пришли аккурат вместе с кризисом. Так что мне кажется, что Путин сделал язвительный такой подарок, мол, ну, Валентин Иванович, если уж ты так просишь, дорогая, то получи и распишись, конечно, а дальше смотри, что ты с этим будешь делать.
И городское, и федеральное владение памятниками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Знаменитый дом со львами, дом Лобанова-Ростовского, пострадал от энергичного приспособления под отель, производимого федеральными заказчиками, но дом Чичерина еще больше пострадал от действий региональных властей. Так что в чьем бы видении ни оказались памятники, эксперты предупреждают, что общественность по-прежнему не должна спускать с них глаз. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». И, конечно же, главная его тема – это совершенное около 2 часов тому назад убийство адвоката Станислава Маркелова, который защищал интересы семьи Эльзы Кунгаевой. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит адвокат Станислав Маркелов, который защищал интересы семьи Эльзы Кунгаевой. Находившаяся вместе с ним стажер «Новой газеты» Анастасия Бабурова доставлена в больницу с ранениями. Маркелов подал сегодня жалобу на отказ Димитровградского суда рассмотреть его прошение об отмене решения о досрочном освобождении бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство Кунгаевой. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прибыла в Москву с рабочим визитом. Ожидается, что контракт о поставках топлива на Украину и его транзите в Европу будет заключен сегодня в Москве. Премьер-министр России Владимир Путин предложил пересчитать бюджет на 2009 год, исходя из падения мировой экономики и цены на нефть. Выступая в понедельник на президиуме правительства, он отметил, что параметры бюджета рассчитывались еще в докризисный период. Центральный банк России в шестой раз с начала года девальвировал российскую валюту. Сегодня в начале торгов курс рубля на ММВБ по отношению к бивалютной корзине доллара и евро упал на 48 копеек. В Алма-Ате совершено нападение на корреспондента казахской службы «Радио Свобода». Командующий войсками США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии генерал Дэвид Петреус обсуждает в Киргизии будущее американской военной базы в Манасе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Еще одна новость. Продолжается вывод израильских войск из сектора Газа после длившейся более 3 недель операции против боевиков палестинской группировки «Хамас». Напомню, в воскресенье Израиль объявил об одностороннем прекращении огня. Позднее «Хамас» также заявил о недельном перемирии. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Лидер Хамаса в Газе Исмаил Хания объявил, что израильская агрессия в секторе потерпела поражение, а значит, палестинский народ одержал победу. Эта победа проявилась в политическом, военном и моральном поражении врага, его неудачах в достижении своих целей, навязывании своих условий нашему народу и его отважным силам сопротивления. Несмотря на тяжелые раны, наш народ не сдался, но продемонстрировал легендарную стойкость. Историки напишут, и целые поколения будут говорить об этих событиях. Исмаил Хане, как и полагается победителю, объявил об условиях, на которых Хамас пойдет на перемирие. Мы подчеркиваем необходимость полного и безоговорочного вывода израильских войск из сектора Газа, а также открытия пограничных пунктов и прекращения блокады. Накануне главы израильских спецслужб подвели итоги операции в Газе, отметив, что Хамас, хоть и получил сокрушительные удары, вскоре может восстановить свой военный потенциал. Таков вывод руководителей израильских спецслужб, с которыми ознакомил журналистов секретарь правительства Овад Йехискиль. Ущерб, нанесенный Хамасу, не является необратимым. Остаются тоннели, через которые контрабандой поступает оружие из Египта. В случае перемирия и отсутствия контроля со стороны Израиля, через несколько месяцев все вернется на круги своя. Спецслужбы считают, что Хамас попытается создать видимость победы при помощи серии терактов на территории Израиля. В ближайшее время Хамас и другие радикальные организации попытаются взять реванш посредством терактов на территории Израиля и создать таким образом видимость победы, добавил секретарь правительства. Между тем, израильские войска все еще контролируют ключевые позиции на территории сектора. Военное командование объявило, что в случае, если боевики нарушат перемирие, войска готовы возобновить военные действия и даже расширить фронт операций. Накануне глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что войска покинут сектор Газа только после того, как будет ясно, что Хамас действительно соблюдает перемирие. Мы намерены покинуть Газу как можно раньше, но при этом должны убедиться, что перемирие соблюдается. Прекращение огня стабильно, южной территории Израиля ничего не угрожает, сказал премьер-министр. Напомню, что несмотря на прекращение военных действий, Израиль и Хамас практически ни о чем не договорились. Каждый из них выставил свои требования и объявил о прекращении огня в одностороннем порядке. Израиль пытается получить международные гарантии тому, что поставки оружия в сектор будут предотвращены. Несмотря на подписанный с правительством США соответствующий меморандум, главной препоной в этом деле является упорное нежелание президента Хосни Мубарака позволить размещение международных сил на границе сектора Газа с Египтом. Предыдущее соглашение об охране границы с правительством Египта оказалось настолько неэффективным, что Хамас за последние 2 года сумел пронести через границу значительное количество ракет типа «Град», которые позволили увеличить дальность обстрелов израильской территории с 15 километров до 40. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Продолжим разговор о новостях новостями науки. У микрофона наш обозреватель Ольга Орлова.
Американские специалисты из Центра космических полетов Годдарда пришли к выводу, что на Марсе может быть жизнь. Ученые проанализировали химический состав марсианской атмосферы и обнаружили несколько зон, где происходит интенсивное образование метана. На Земле 90% метана образуется при деятельности бактерий. Источником еще 10% метана является вулканическая деятельность. Ученые замечают, что на Марсе, где вулканы давно замерли, единственным источником метана остается деятельность бактерий. Вполне возможно, возможно, что эти живые организмы обитают на глубине под почвой Красной планеты, где они защищены от жесткого ультрафиолета. Как отмечают планетологи, под слоем вечной мерзлоты на Марсе могут находиться резервуары жидкой воды. В 2011 году на планету отправится марсоход, оснащенный специальной аппаратурой, которая теоретически позволяет отличить метан биологического и вулканического происхождения. Если биологическое происхождение марсианского метана будет подтверждено, останется найти форму марсианской жизни. Химики из университета Сиракуз в штате Нью-Йорк представили заявку на изобретение жевательной резинки против диабета. Десятки миллионов людей, страдающих от этой болезни, вынуждены делать регулярные инъекции инсулина. Больные предпочли бы принимать инсулин в виде таблеток, но, несмотря на все попытки, такое лекарство создать не удается, поскольку пищеварительная система разрушает инсулин. Теперь ученые нашли возможность защитить полезные вещества, которые разрушаются в пищеварительном тракте. Таким веществом оказался витамин В12. Во рту он связывается с белком гаптокарином, содержащимся в слюне, и белок предохраняет витамин от распада. Химики связали инсулин с витамином В12. Эксперимент на крысах показал, что таким образом действительно можно доставить инсулин в кровь. Ученые считают, что для человека лучшим способом будет инсулиновая жевательная резинка. Специалисты из университета Дюка в Северной Каролине заявили, что в ближайшие полгода им удастся получить метаматериал, который сделает предмет невидимым в оптическом и инфракрасном диапазонах. На сегодняшний день ученым уже удалось получить специальное покрытие, которое делает предмет невидимым в микроволновом диапазоне. Электромагнитные волны огибают предмет с нанесенным покрытием, так же, как вода огибает камень. Ученые считают, что в отличие от плаща-невидимки Гарри Поттера, реальный плащ будет дешевым и простым в производстве.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о предстоящей завтра инаугурации Барака Обамы. Вашингтон занят подготовкой к этой торжественной церемонии. Все пытаются заполучить места либо на самой церемонии, либо на многочисленных званых обедах, которые пройдут в американской столице во вторник. О том, что было раньше, об истории инаугурации, о том, что сейчас нового будет, вот буквально завтра, рассказывает Владимир Абаринов. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Вопреки распространенному мнению, у церемонии инаугурации нет раз и навсегда установленного ритуала. В Конституции говорится только, что срок президентских полномочий начинается в полдень 20 января, и что перед вступлением в должность избранный президент приносит присягу, текст которой записан в Конституции. Не указаны ни должностное лицо, которое приводит к присяге нового главу государства, ни способ приведения к присяге, ни место передачи власти. В Конституции ничего не сказано о Библии. Более того, она допускает, что вместо клятвы президент может по религиозным или иным соображениям дать торжественное обещание. Церемония – это дань традиции, начало которой положил Джордж Вашингтон. Именно он первым поклялся на Библии, произнес непредусмотренную Конституцией фразу «Да поможет мне Бог» и поцеловал Библию. Но были президенты, не придававшие значения церемониальной стороне, или им было не до церемоний. В разных обстоятельствах президенты вступали в должность по-разному. Пользовались ли Библией 2-й, 3-й, 4-й и 5-й президенты Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джеймс Монро, неизвестно, а 6-й президент Джон Квинси Адамс клялся на своде законов. Франклин Пирс в 1853 году вместо присяги дал торжественное обещание. Теодор Рузвельт стал главой государства в сентябре 1901 года в связи с убийством президента Уильяма Маккинли, в кабинете которого Рузвельт был вице-президентом. На Библии он в тот раз не клялся, зато на своей второй инаугурации в 1905 году он не только возложил руку на Библию, но и совершенно точно известно, на какую именно страницу и даже какой стих. Это была фраза из соборного послания апостола Иакова: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». У Франклина же Рузвельта все четыре раза старая фамильная Библия была раскрыта на начале 13 главы первого послания Павла Коринфянам. «Если я говорю голосами человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». В 1829 году седьмым президентом США стал генерал Эндрю Джексон, который пользовался по-настоящему массовой поддержкой избирателей. О том, что произошло на его инаугурации, рассказывает историк Сената США Бет Хан.
Поскольку множество людей собирались приехать в город, организаторы церемонии решили провести ее под открытым небом, чтобы публика могла видеть, как будет приведен к присяге Эндрю Джексон. Город наводнило такое количество людей, что перед нижними ступенями лестницы Капитолия натянули корабельный канат, чтобы зрители не могли подняться выше и не причинили президенту какого-нибудь вреда. Но когда Джексон принес присягу и произнес свою инаугурационную речь, публика была в таком восторге, что канат не смог сдержать ее, и толпа хлынула вверх по ступеням. Джексон успел скрыться в здании Капитолия и уже оттуда уехал в Белый дом.
Но толпа настигла его и там. По тогдашней традиции, в день инаугурации двери Белого дома открывались для всех желающих. Восторженные поклонники заполонили резиденцию главы государства, поломали мебель и перебили фарфор. Эндрю Джексону пришлось спасаться бегством. В марте 1841 года, во время инаугурации девятого президента Уильяма Гаррисона, произошел еще более печальный случай. Бетхан.
Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную инаугурационную речь. В ней было 8445 слов. Погода была отвратительная, было холодно, шел дождь. Гаррисон отказался надеть пальто и, несмотря на ужасные условия, продолжал читать свою бесконечную речь. Уже и без того простуженный, он усугубил свое недомогание, заболел воспалением легких и умер через месяц после инаугурации.
Франклин Рузвельт свою четвертую присягу в 1945 году приносил на балконе южного портика Белого дома. Его здоровье не позволяло ему участвовать в традиционной церемонии, а кроме того, в условиях военного времени он счел неуместными пышные торжества. Линдон Джонсон стал президентом в ноябре 1963 года после убийства Джона Кеннеди во время поездки в Даллас. Чрезвычайная ситуация требовала немедленного вступления в должность. Присягу он принес на борту президентского самолета. Иногда ритуал изменялся в силу случайных условий. Например, когда в 1817 году вступал в должность Джеймс Монро, церемония должна была пройти в зале пленарных заседаний Палаты представителей. Сенаторы запросили спикера Нижней палаты, могут ли они поставить в помещении свои кресла, более элегантные и удобные, чем стулья членов Нижней палаты. Спикер ответил отказом. Сенаторы не пожелали сидеть на стульях и церемонию перенесли под открытое небо. Даже требование Конституции принять власть ровно в полдень редко соблюдается с точностью до минуты. Одним из самых пунктуальных президентов был Линдон Джонсон. Свою вторую присягу в январе 65 года он принес в 12 часов 3 минуты пополудни. Его предшественник Джон Кеннеди сделал это в 12 часов 51 минуту. А Гарри Трумэн в 12:29.
Поднимите правую руку. Вы, Гарри Трумэн, торжественно клянетесь.
Я, Гарри Трумэн, торжественно клянусь,
что вы будете честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов.
Что я буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов.
И по мере своих сил блюсти, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
И по мере своих сил блюсти, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
Да поможет вам Бог.
Да поможет мне Бог.
Что касается церемониальной символики, то она в этом году построена на ассоциациях с Авраамом Линкольном, который, как и Обама, был сенатором от штата Иллинойс и уничтожил рабство. Америка в этом году отмечает 200-летие со дня рождения Линкольна. Барак Обама будет приносить присягу на той же Библии, на которой присягал на своей первой инаугурации в 1861 году Авраам Линкольн. Книга была раскрыта на случайной странице.
Рубрика «Мировая политика» Владимира Баринов об истории инаугурации американских президентов. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главная новость сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит адвокат Станислав Маркелов, защищавший интересы семьи Эльзы Кунгаевой. Находившаяся вместе с ним внештатная сотрудница «Новой газеты» Анастасия Бабурова доставлена в больницу с ранениями. Маркелов подал сегодня жалобу на отказ Димитровградского суда рассмотреть его прошение об отмене решения о досрочном освобождении бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство Кунгаевой. Об этом мы будем говорить и в следующем части информационной программы «Время свободы», естественно, в итоговом выпуске программы. И все новости об этом деле, об этой трагедии можно прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема ксенофобии и подозрительности к иностранным работникам и рабочим, которые работают на территории России. «Хочешь работать – плати налоги, работай легально, нелегал – вор». С такими плакатами, выполненными по-русски и по-киргизски, встретили активисты движения «Молодая гвардия Единой России» скорый поезд «Бишкек-Москва», прибывший на Казанский вокзал в 14 часов 10 минут. Подобные акции проводит сегодня «Молодая гвардия» в других городах России – в Рязани, Самаре, Новосибирске и Челябинске. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров, который побывал на месте событий.
Казанский вокзал сегодня под особо пристальным наблюдением милиции и ОМОНа. Молодогвардейцы, заранее оповестившие власти о своем мероприятии, встали в полукруг у перрона прибывающего поезда «Бишкек-Москва». А вот и он, поезд.
Работай легально! Работай легально! Плати налоги! Работай легально! Плати налоги!
Появляются граждане, к которым обращены эти призывы. К встречающим и прибывающим с огромными баулами.
Чем объяснить, что сегодня здесь так встречают вас?
Не можем объяснить никак. Я не знаю, какой-то акция идет.
Ну, акция. Хочешь работать, работай легально, плати налоги.
Ну, а мы готовы ли платить налоги?
Готовы, да?
Готовы на платить налоги, если нам устраивает все это. Готовы, конечно, платить налоги. И себя зарабатывать за... и здесь, в России. Пусть зависит от миграционной службы. Потому что тут тоже чиновники хватает, на миграционных службах тоже. Взятки не требуют. Вы знаете, здесь в Москве проблема с временной регистрацией. Регистрируется очень плохо.
Вы как вы эту акцию восприняли?
Я вообще этого не принял. Мне волю дают, я вообще за этого не могу терпеть. Видите, все нормально. Покричат, они просто нам больше дрожат. Мы? Нет, они так хотят, а мы нормально, пока себе держим.
Не сдержали себя появившиеся совершенно неожиданно анархисты поддержать приезжих. Они перекрыли молодогвардейцев.
Вы откуда?
Я из Москвы.
Я анархист.
ОМОН оттеснил анархистов от молодогвардейцев. Почему?
Как объяснить? О, товарищ полковник.
Комментарии, подожди.
Без комментариев. Часть анархистов переместилась на соседний перрон и оттуда забросала молодогвардейцев яйцами с чернильной краской. Больше эксцессов не было. Итоги акции подводит председатель политсовета молодой гвардии Единой России Руслан Гатаров.
Мы пришли сюда заявить свою позицию о том, что каждый, кто здесь должен работать, тот, кто приезжает в нашу страну, должен жить по нашим законам.
Вот скажите, из тех, кто идет, вот что, большинство из них так и будет нелегалы, по вашим оценкам, да?
Я надеюсь, что все-таки основная часть будет регистрироваться, потому что те, кто работают нелегально, не имеют здесь никаких прав, они нарушают закон, этим пользуются недобросовестные работодатели, и по сути эти люди превратятся в рабов. Это очень плохо. Плохо для нашей экономики, плохо для российских граждан, которые не могут претендовать на ту работу, которая есть. Потому что она, ну, это рабский труд. То есть вот когда говорят, что российский гражданин не идет на ту работу, которая есть, да, на которую соглашается иммигрант, это та работа, на которой работают нелегалы.
Но многие из них вот говорили мне, что мы готовы, и многие зарегистрированные работают легально. Мы ведь не знаем, что они хотят от нас туда встояли.
Ну так здорово. Здорово. Да. То есть эта акция не к этим людям, но мы же не видим по лицу, работает он легально или не работает. Поэтому мы раздаем сегодня листовку здесь и с ним.
От кого зависит точно, вот как отследить, вот куда они пойдут сейчас эти люди?
Специальные органы. Федеральная миграционная служба, милиция. Они должны, я считаю, эффективнее выполнять свою работу. Мы неоднократно предлагали делать совместные рейды, некий общественный контроль, для того, чтобы не было вот этих вот серых схем. Но пока, к сожалению, будем считать, что она положительно прошла. Ничего страшного, мы попали вот... Кстати, попали, посмотрите, в какой...
Я видел, где это...
Хочешь работать, плати налоги. Нет, попали. То есть эти люди против того, чтобы те люди, которые приезжают сюда работать и высылают... 37 миллиардов только официально Почта России переправила за границу в прошлом году. 37 миллиардов долларов.
Долларов?
Долларов. Это открытый источник. Большая часть бюджета формируется за счет этих денег. И после этого эти люди, которые, ну, граждане России, говорят, что кидают чернилами в этот плакат.
Москва, Казанский вокзал, 19 января. Встреча скорого поезда «Бишкек-Москва». Акция движения «Молодая гвардия Единой России» завершена. У микрофона «Радио Свобода» председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Вообще, объясняю, что бы то ни было этим так называемым «малькам», их так называют ДПНИ, «мальки», наверное, дело бессмысленное. Но вот те, кто потворствует им, вызывают, прямо скажем, ну, просто какое-то недоумение. Ну, вообще, какая глупость, сам лозунг «наши деньги нашим людям». И встречают этими лозунгами те, кто приезжает устраиваться на работу. Без работы люди не будут здесь болтаться, они и сами уедут. Снижение квот – это тоже совершенно популистская акция. Чем больше квот, тем меньше нелегалов. Вот ведь какая штука. Это глупость. Такой острой ситуации, как сегодняшний экономический кризис, разжигать вот этот вот пожар, который может привести только к хрустальным ночам. Это явное возбуждение национальной ненависти. Ничего другого за этим я лично не вижу. Их место уволенные инженеры никогда не займут.
Можно ли сделать, в принципе, вывод, что власть сама поощряет разжигание ксенофобии и национализма?
К сожалению, а как иначе? Ведь ясно же, что едут в основном среднеазиаты, и их-то встречать вот именно по лицу, проверять документы у них никто не будет. Конечно, это все очень глупо, нелепо и очень-очень опасно.
Подвела черту Лидия Графова. Новый этап акции движения «Молодая гвардия Единой России. Наши деньги нашим людям». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Возвращаемся к завтрашней инаугурации Барака Обамы. О том, как будет проходить сама церемония, о механизме ее, о подготовке. Обо всем этом наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
Остаются сутки до исторической инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов, первого афроамериканца. Вашингтон готов к приему рекордного числа визитеров, а спецслужбы – к беспрецедентной по масштабам операции по обеспечению безопасности руководства страны и участников мероприятия. Слово Алану Давыдову.
Все ожидают, что же в реальности будет происходить в кульминационный день, во вторник, в городе, наводненном предположительно 5 миллионами человек, что более чем в четверо превысит исторический рекорд, зафиксированный при инаугурации Линдона Джонсона в 1965 году, и в 5 раз больше населения города. Но, как признается заместитель мэра Вашингтона Дэн Тангерлини, оценки массового наплыва гостей очень приблизительны. Мы просто не знаем, сколько людей будет точно. При оценках мы руководствуемся предельной пропускной способностью метро, количеством заказанных до Вашингтона авиабилетов или номеров в отелях, но мы не можем предсказать, сколько людей придут пешком из жилых кварталов города или его предместий, сколько народу будет пытаться доехать на автомобиле. Впервые за 33-летнюю историю Вашингтонского метрополитена его руководство призывает людей по возможности избегать пользоваться подземкой. В теленовостях сообщают о забитых общественных парковках к северу от Ричмонда и к югу от Балтимора. Сверхплотное автомобильное движение в центре столицы даже в обычные дни способно вызвать стресс. А сама мысль о том, что несколько миллионов иногородних гостей в день инаугурации оккупируют Вашингтон, заставляет горожан бессильно опустить руки. Я стараюсь держаться от всего этого как можно дальше. В этой дикой толпе нам не место. Я живу здесь, и я останусь дома. Лучше посмотрю все по телевизору. В день инаугурации будут закрыты для частных машин две ведущие Вашингтон-скоростные дороги и штата Мэриленд и два моста через Потомак, соединяющие город со штатом Вирджиния. Для автомобилей будет также закрыта центральная часть города в рамках так называемого периметра безопасности. В день инаугурации компьютеры регионального транспортного управления будут просеивать всю информацию, поступающую с камер наружного наблюдения, дорожных датчиков, сообщений полиции, позволяя властям отслеживать ситуацию в городе в режиме реального времени, говорит специалист по транспортным системам, профессор университета штата Мэриленд Майкл Пек. В случае появления какой-либо проблемы, она сразу так или иначе даст о себе знать на экране компьютера, и тогда сразу вступит в действие резервный план, например, изменение маршрута транспортного потока, объезд места происшествия. Трехмерное моделирование и постоянно обновляющиеся данные синоптиков будут давать наиболее детальную картину ситуации. Это напоминает облет местности на виртуальном вертолете. Разумеется, автомобиль далеко не главное средство в районе столицы в эти торжественные дни. Управление пассажирского транспорта Большого Вашингтона увеличило частоту движения автобусов и поездов метро, составы которых из 6-вагонных стали 8-вагонными. Государственная железнодорожная компания Amtrak на подступах к городу обслуживает на 50% больше пассажиров. Все парковки в городе отведены под 10 тысяч чартерных автобусов, прибывающих из других штатов. Предстоящая во вторник инаугурационная церемония соберет в Вашингтоне не только невиданное число людей. В одно время и в одном месте соберутся уходящий и новый президент, практически весь состав законодателей и членов кабинета. Возможность террористического акта или атаки неуравновешенного одиночки всегда в таких ситуациях на уме у спецслужб, хотя, по словам их представителей, у них нет никакой специфической информации на этот счет. За безопасность инаугурационных мероприятий отвечает секретная служба. Поддержку ей будут оказывать сотрудники полиции и Федерального бюро расследований, а также около 12 тысяч военнослужащих. Среди скопления людей будут также присутствовать более 700 агентов в штатском. В день инаугурации военные будут приведены в состояние повышенной готовности. Управление Североамериканской противовоздушной обороны Нордком увеличивает интенсивность авиапатрулирования над столицей. В случае чрезвычайной ситуации в небо поднимется группа военных вертолетов Black Hawk, способных выполнять множество задач гражданской обороны. Наготове специалисты по химзащите и группы медицинской помощи. В нескольких сотнях метров от Капитолия будет дежурить группа быстроходных десантных катеров на воздушной подушке, способных быстро эвакуировать людей. Однако военные не только будут обеспечивать безопасность процедуры инаугурации, но и сыграют в ней большую церемониальную роль, говорит командующий Вашингтонским военным округом генерал-майор Ричард Рау, отвечающий за координацию действий силовых структур во время инаугурации. Нам поручен церемониальный вынос государственного флага Соединенных Штатов. Главный военный оркестр исполнит национальный гимн и будет обеспечивать официальное музыкальное сопровождение инаугурационной церемонии у западного крыла Капитолия. Ожидается, что общая стоимость президентской инаугурации составит 40 миллионов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Конечно же, об инаугурации Барака Обамы мы будем подробно говорить и в преддверии ее сегодня в выпусках информационного и аналитического выпуска программы «Время свободы». И, естественно, завтра будет очень много материалов этому посвященного. Завершен очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту слушайте следующий час этой программы. Главная тема – убийство адвоката Станислава Маркелова в Москве. И подпишут ли Россия и Украина соглашение о транзите газа через украинскую территорию. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».